Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Мы живем в странное время, когда война, уже не гибридная и тайная, а большая и страшная, вновь всплыла в общественном сознании и материализовалась в лозунге «Можем повторить». Сегодня, когда Путин считает махи и обещает соотечественникам место в раю, война кажется не отдаленной угрозой, а чуть ли не неизбежной реальностью, на которую можно списать все провалы и преступления режима. Такого не было и в разгар холодной войны, когда, как я сам хорошо помню, даже на бомбоубежищах писали «Миру мир», что бы это ни значило. Возможно, с уходом воевавшего поколения, которое знало, что такое настоящее сражение, а не бутафорский парад с георгиевскими ленточками, исчезла и живая память о войне, и страх перед ней. Сегодня мы с режиссером Андреем Загданским поговорим о том, как документальное кино возвращает войну в историю, давая нам уникальную возможность погрузиться в прошлое и понять его так, как еще недавно казалось невозможным. Прошу вас, Андрей.
Вы знаете, Саша, есть фильмы, которые, как только появились на экран, которые как только стали доступны широкой публике, становятся определенной вехой. И к числу таких вех, во всяком случае, вехой в документальном кино стал фильм Питера Джексона, которого все хорошо знают по трилогии Толкиена, да, «Властелин колец». Фильм документальный о Первой мировой войне. По-русски его, наверное, правильно переводить «Они никогда не постареют». И фильм снят в 10-е годы. То есть это, вероятно, первый блокбастер на американских экранах за многое время, который был снят в 10-е годы прошлого столетия. А картина совершенно уникальна во многих смыслах и произвела на меня лично большое впечатление, большое эстетическое впечатление и достала мне подлинное эмоциональное волнение. Я уже не говорю о том, что целый ряд технических аспектов, которые были решены в этой картине, достойны внимания, упоминания и отдельного разговора.
Самое главное – это то, что фильм стал современным. Это надо, конечно, пояснить, как такое может быть. Как кинохроника, немая черно-белая кинохроника, стала живой, актуальной съемкой, которая производит впечатление эмоциональной вовлеченности. Причем вовлеченность это еще связана с тем, что для Джексона это фильм необычайно личный. Он об этом сам сказал. Его дед сражался в Первую мировую войну. А вы знаете, для Новой Зеландии, для Австралии Первая мировая война – это государствообразующее событие. Именно участие в Первой мировой войне, сражения в Галлиполи, сделали Австралию и Новую Зеландию независимыми странами. И поэтому для них Первая мировая война чрезвычайно важна. Между прочим, Толкиен, которого он тоже снимал, тоже сражался в Первую мировую войну. И таким образом Первая мировая война для них была живой, а для нас с вами нет. И во всяком случае для меня Первая мировая война – это как наполеоновские войны. У меня нет живого ощущения этой войны. И этим, я думаю, мы отличаемся от европейцев, потому что в России гражданская война затмила Первую мировую войну. И мы с вами гораздо лучше помним события революции или гражданской войны, чем Первой мировой войны, которая была также страшна и для России.
Каждый кинематографист, в особенности в такого рода кино, стремится создать мгновение сейчас, здесь и сейчас. Это самое главное. Да? Мы видим не архивный материал, не что-то, что было когда-то давно-давно, а мы находимся здесь. Мы подключены эмоционально к действию на экране. И для этого Питер делает целый ряд революционных вещей, скажем так. Технологически революционных. Первое. Они, предполагаю, сканировали всю старую хронику в разрешении как минимум 4000 пикселей. Что позволило им не просто увеличить экран, но позволило им панорамировать по существующим кадрам вверх и вниз, создавать движение. В то время, в 10-е годы, никто из операторов не снимал панорамы или тем более движения вверх-вниз. Не было такого. Камера ставилась, и оператор крутил ручку. Панорамировать это было бы слишком. Но сканировав исходные материалы 35-миллиметровые в таком разрешении, они смогли движение сделать современным. И второе, что они сделали, это они пересчитали кадры. Принято считать, что в немом кино снимали на 16 кадров, а в звуковое нынешняя проекция 24 кадра. Этот переход 16 на 24 произошел в связи с добавлением звука, потому что звук при проекции в 16 кадров не был достаточно качественным. Но И это не совсем так. Потому что не было аккумуляторов, не было электрических двигателей, камеры. И оператор крутил вручную. А дальше уже как получалось? Получилось 16 кадров, или 12, или 14, или 18. А определить это очень сложно. Когда-то я сталкивался с этим делом, тоже работая с материалами Первой мировой войны, в основном с французской хроникой. Для того, чтобы избавиться от этого смешного, нелепого, ускоренного шага быстрого в немом кино, мы в свое время на трехмашине перевели весь материал, удвоили. То есть придали ему замедленность, некоторую такое более медленное течение. Что меня в свое время устраивало абсолютно. Потому что фильм был о сновидениях, мне нужно было придать такой характер сна экрану. Питер Джексон вручную они перебрали, он говорит, что вручную они просмотрели, как движется материал, и подобрали каждому свою скорость движения.
Шаг безумный труд.
Титанический. Причем, что очень важно, он говорит, я понимаю, о чем он говорит, мы иногда глазом вручную подбирали, там на один кадр быстрее, а здесь на один медленнее, и чисто интуитивно подбирали скорость движения. Таким образом, они осовременили экран как с точки зрения движения, так и с точки зрения панорамирования вертикальных и горизонтальных панорам. Это совершенно революционно было. Третье, что они сделали, они раскрасили экран.
Питер... Что вообще на самом деле страшно опасно. Когда черно-белые фильмы раскрашивают, обычно это приводит к пошлости.
Тоже Питер по этому поводу говорит, что у него нету никаких сомнений на этот счет. Те люди, которые снимали, те люди, которые воевали, испытывали этот мир в цвете, а не в черно-белом. Он правильно говорит. В отличие от черно-белого игрового фильма, где автор принял решение сделать черно-белым, да, изображение, они были лимитированы, операторы того времени. Было только черно-белое изображение.
Он сказал, что вообще главная его задача была показать войну такой, как ее видели солдаты, то есть его герои. И они действительно видели его в цвете, видели его в 3D.
Да, поэтому его, так сказать, шаг в этом смысле абсолютно эстетический, у меня не вызывает никаких сомнений. Но начинается фильм с того, что мы все видим черно-белым. Черно-белый маленький экран, он дает нам ощущение ретро, маленький экран 4:3 в рамках большого кадра. И звучат голоса английских солдат. Несмотря на то, что его дедушка новозеландец, в фильме речь идет только об английских солдатах. Это очень
он
важно.
Сказал, что это достаточно универсальный опыт, и он будет опираться только на английскую хронику, потому что все испытывали примерно то же самое. И русские, и французы, и немцы. Это все хроника из Императорского военного музея. Я был в этом музее, он произвел на меня гигантское впечатление, потому что это живой музей, это музей театрализованного шоу. И туда возят детей из всех европейских стран, школьников. Их загоняют в бомбоубежище. И они пережидают, когда вот падают бомбы, блиц. И они слышат, как пели люди, которые сидели в бомбоубежище, чтобы было не страшно. Вы знаете, оттуда выходят дети побледневшие. Это для того, чтобы не было войны. Это для того, чтобы Европа срослась. У меня мурашки по коже были от этого музея. И сейчас этот фильм, его показали не просто в Англии, а копию купили каждую школу Англии, чтобы все видели, что это такое.
Фильм начинается маленьким черно-белым экраном. Звучат голоса солдат, которые вспоминают свой опыт. И весь фильм, собственно говоря, обладает одним нарративным движением от начала войны к концу. Начало войны начинается с всплеска патриотизма, с желания вступить в...
Это называется августовское безумие, есть такое понятие в истории.
В экспедиционный корпус рассказывают люди, которые это прожили. Все хотели записаться в армию. В 16-17 лет дети, подростки добавляли себе возраст, добавляли себе, так сказать, как бы вес и значимость для того, чтобы
солидность
для того, чтобы вступить в экспедиционный корпус. Это было принципиально важно. Человек рассказывает, говорит за кадром, мы никого их не видим, это все записи, сделанные уже в 50-60-е годы. Говорит, женщина остановила меня на улице и говорит, почему ты не в армии? Говорит, а мне только 16 лет. Она говорит, все вы так говорите. То есть было ощущение массового давления, что все должны вступить в армию. И вот о чем я говорю. И этот маленький экран приближается, медленно-медленно движется на нас. И все голоса. Вот это ощущение огромной полифонии людей, которые принимали участие, жили тогда. И потом это все разворачивается на весь экран, и они уже на театре военных действий, они в Бельгии или во Франции, они в траншеях, они смотрят на нас, и все превращается в цвет, и уже не голоса за кадром, а реплики, случайные реплики, обрывки реплик, которые мы слышим от людей, которые передвигаются в дожде в траншеях. И это производит совершенно потрясающее впечатление. Ты из прошлого шагнул в настоящее. Война не там, не где-то на экране, а вот она здесь, в цвете и в этих людях, которые смотрят на нас. Потрясающая деталь, взгляд на нас. Это очень важно. Это создает эмоциональное соединение со зрителем. Потому что тогда, в то время, киноаппарат был редкостью. И люди смотрели на кинооператора как на новелти, да, что-то необычное, новое. И считалось, что нужно посмотреть в камеру, нужно посмотреть в объектив, как
птичка вылетит.
Птичка вылетит, как фотосъемка, да. И вот эта вот неловкость, с которой они смотрят в камеру, проявляет человеческую индивидуальность. В какой-то момент мальчик, совсем молодой солдат, идет, споткнулся о какую-то балку, рассмеялся и посмотрел в камеру. Видел, да, снял ли оператор, как он упал. И это мгновение забыть невозможно, потому что это уже не прошлое, а это для меня зрителя сейчас.
Вообще, когда смотрят прямо на зрителя, то это всегда вызывает сопереживание, а иногда и шок. Вспомним Олимпию Мане, которая смотрит прямо на зрителя. Голая женщина смотрит на зрителя, и из-за этого был скандал. А то французы не видели голых женщин в музее. Но то, что она смотрит на них прямо, то это нельзя перенести. Скажите, этот фильм произвел грандиозное впечатление именно на кинематографистов всего мира. Об этом сегодня все говорят. Он стоил безумных усилий, но они того стоили уже потому, что у этого будет продолжение. Как вы видите, как может расцвести вот такого типа машина времени? Как все ее называют, этот фильм все называют машиной времени. Что может быть дальше?
Не знаю, Саша. Не знаю, не хочу гадать. Каждый кинематографист найдет какое-то свое решение, если захочет этим заниматься. Этот процесс, через который прошел Питер, уникальный. Он стоил невероятных денег и огромных усилий. Есть одно место, которое меня совершенно потрясло тщательностью, настойчивостью, такой собачьим упрямством в исследовании. Есть один кадр, когда английский офицер перед наступлением читает прокламацию. И в отличие от коротких реплик, а все короткие реплики были пойманы как? Они пригласили людей, которые умеют читать по губам, и они воссоздали эти реплики.
Документальные звуки?
Это документальные звуки. Более того, по шевронам они определили, с какой части Англии эти солдаты, и записали актеров, которые говорят именно с этим акцентом.
А мы знаем из Пигмалиона, что каждый 50 миль другой диалект.
Да. Да, понимаете вообще эту степень настойчивости? И вот этот кадр, где английский офицер читает прокламацию. Питер говорит, что он этот кадр видел много раз в разных фильмах о Первой мировой войне. Но что он читает? И они проводят целое исследование. Он решил, что, по всей видимости, это поощряющий в атаку солдат документ, который написало высшее командование, и офицеры его читают. И они нашли подобный документ в этой части, написанный для этой части в этот период войны. Он начитал на телефон, они приблизительно липсинг, то есть приблизительно поймали синхронность и убедились, что это именно тот документ он читает. После этого они нашли актера из этой части Англии, и он прочитал именно с тем акцентом, которым было нужно.
Я вот думаю о том, что кино вошло в новую фазу с этим фильмом. Я очень люблю фразу Анджея Вайда, который сказал, что история становится собой, когда они снимают кино. Вайда считал именно так, и кто мы такие, чтобы с ним спорить. Но одно дело – вымысел, потому что кино с сюжетом, кино-фикшн обладает одним качеством. Можно повернуть куда угодно. Можно сделать симпатичным фашиста, потому что автор – это его воля. Документальное кино, как я понимаю, особенно такое историческое кино, оно передает гораздо более достоверный дух времени. И именно поэтому, мне кажется, что история тут может застыть в такой форме, в которой она годится для того, чтобы ее изучали и воспринимали. Одно дело знать, как проходили бои, другое дело понимать, как чувствовал себя солдат в окопе.
Вы знаете, Саша, там есть несколько мгновений, которые забыть невозможно. В частности, перед атакой английские солдаты... Потом Питер говорит, что, скорее всего, все эти люди погибли. Смотрят в камеру. И мы видим и обреченность, и надежду на выживание, и страх. И вот они пойдут в атаку, вот они прикрепляют штыки, вот они поднимаются по лестнице из траншеи вверх. И я сидел, думал, Первая мировая война – это постоянный объект нашего волнения, нашего интереса. Это первое я бы сказал, сегодня телевизионная война. Это первая война, которая приобрела хронику, которая была интенсивно...
Кинохронику.
Кинохронику интенсивно документирована. Мы видим эти поля сражений. И то, что сделал Питер, в этом смысле совершенно, я бы сказал, гигантский скачок профессионального воображения. Он перенес их из вот этих поцарапанных темных фигурок, которых мы видим на хронике 14-18 годов, он превратил их в сейчас. Он актуализировал эту войну, он сделал это нашим опытом. И самое интересное, что этот опыт этих английских солдат заканчивается так, как заканчивается опыт солдат после любой войны. Они приезжают, возвращаются в Англию, и не знаю, чем заниматься.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Трагедия Первой мировой войны заключалась в том, что это почти удавшееся самоубийство западной цивилизации было ошибкой. Ни одна сторона не ввязалась бы в войну, зная, чем все кончится. По сравнению с ней, Вторую мировую в Америке называют хорошей войной – «good war». Как бы страшна она ни была, никто не сомневался в ее необходимости и в радости победы. Другое дело – Вьетнамская война, которая оставила до сих пор незажившую рану в американском сознании. И если ветераны Второй мировой принадлежат к великому поколению, то вернувшихся из Вьетнама солдат ждал другой прием. Пожалуй, и к ним применимы строки из стихов Бродского, посвященных Жукову. «Спи, у истории русской страницы хватит для тех, кто в пехотном строю смело входил в чужие столицы, но возвращались в страхи в свою». Так называемый «Вьетнамский синдром» стал предметом художественного исследования лучших американских режиссеров, включая великий фильм «Копполы. Апокалипсис сегодня». Но никогда он не был изучен так глубоко и изображен так подробно, как в документальном сериале, о котором мы беседуем с Андреем Загданским. Прошу вас, Андрей.
На телевизионный экран, сначала на PBS, а потом и на Netflix, вышел фильм, классика американского документального, архивного, я бы сказал, документального кино Кен Бернса «Вьетнам». Это совершенно монументальная, эпическая работа в 10 сериях, каждая серия по 1.5 часа. И эта картина, по всей видимости, его определенная профессиональная вершина. И не только по объему обработанного материала и по глубине исторических исследований. Это эпический фильм, где индивидуальные судьбы солдат, их близких, их родственников сплетены с большой историей Америки, с историей гражданских волнений, с политическими дебатами, вся история всей войны.
Я бы сказал, что это американская война и мир, потому что она сделана точно так, как у Толстого. Это интимная история, глубоко интимная, личная. Мы видим, как на протяжении 10 серий разворачивается судьба солдат, которые участвовали в этой войне, причем не только на американской стороне, но и на северо-вьетнамской, на южно-вьетнамской. С другой стороны, мы видим геополитический взгляд, то есть мы понимаем, что происходит. И объединить это, сбалансировать это чрезвычайно трудно. Не зря Второй войны и мир нету. Вот Солженицын пытался написать такую книгу, но она у него не получилась, на мой взгляд. И она никогда не станет равной войне и миру Толстого. И тем большая заслуга этой картины, которая стала настоящим эпосом. Должен сказать, что вы мне наговорили столько об этой картине, что когда я решил посмотреть, я не понял, что я сделал. Потому что стоило мне включить первую серию, как я пропал. Это был тот самый случай, когда хочется узнать, чем кончится, а то мы не знаем.
Да.
Но первый же кадр меня остановил полностью. Первые слова фильма были такими. Солдат, который воевал в Вьетнаме, ветеран, говорит, возвращаться было гораздо труднее, чем воевать. И все, я пропал. Дальше уже было все интересно.
В этой картине действительно все интересно. Индивидуальные судьбы. Я не могу забыть историю японского солдата, который оказался на войне в Вьетнаме. Большая японская семья. Родился он в лагере для перемещенных японцев во время Второй мировой войны. То есть уже у него должно быть какое-то, да, смещение отношения к Америке. Нет. Он абсолютно патриотически настроенный, вступает в армию, служит среди морских пехотинцев. И вот они на патруле в какой-то деревне. Они на патруле в деревне, заходят в один дом, в другой, ничего нету, нету никакой коммунистической литературы, ни оружия, никаких партизан нет. И вдруг они видят женщину, которая готовит рис. И этот офицер японского происхождения, Мамото, его фамилия, по-моему, говорит: «Я увидел рис, а я родился в японской семье, я ел рис каждый день, я так давно не ел риса с тех пор, как я оказался во Вьетнаме». Я говорю своему переводчику: «Скажи этой бабушке, что я ей отдам свой рацион, сухой паёк, и что там еще и сигареты, если она мне даст этот рис с рыбой и овощами». Переводчик говорит: «Ну вот, будешь ты отбирать рис у этой несчастной бедной женщины». А его офицер другой говорит: «Не такая она же несчастная бедная, посмотри, сколько она готовит риса». И тут до него доходит. Он говорит: «Кому вы готовите рис в таком количестве?» Она говорит: «Я не знаю, там соседи». И они понимают, что она кормит партизан. Они начинают искать вокруг дома, они находят вход в туннель. Он бросает гранату в туннель, и они оттуда вынимают 10 трупов. И этот рис, который он только что ел, совершенно потрясающая драма такого, знаете, гомеровского характера.
Так фильм такой, вы знаете, он мне напоминает, как вы сказали, Гомер, да? И что это такое? Это война и возвращение. Вот это вот те две темы, которые с самого начала нашей цивилизации нас преследуют.
Гамлет и Одиссей, два главных характера.
Илиада и Одиссей, тоже хорошо. Но, вы знаете, проблема-то в том, что про Америку этот фильм рассказывает ничуть не меньше, чем про Вьетнам. И вот вьетнамская сторона трагедии, которая... конечно, связано с тем, что это была партизанская война, которая, собственно говоря, и стала самой страшной войной конца 20 века, да и сегодня тоже. Это война террора, это война, как говорили северные вьетнамцы, мы воюем везде и нигде. И это, конечно, все ужасно, потому что все время ждешь подвоха. Но американская сторона, вот эти антивоенные движения, на меня произвели гигантское впечатление, потому что мы-то с вами дети этой культуры, вернее, контркультуры. Для нас вьетнамская война связана с именами Битлз, если хотите. Это совершенно другое дело. Мы были на этой стороне. И вот сегодня, со всем своим опытом и советской, и американской жизни, я слушаю, как с экрана нам говорят, что да, эта война была ошибкой. Мы перепутали антиколониальное движение с коммунистической угрозой. Это была ошибкой. А я вдруг неожиданно думаю о другом. О том, что была ли эта война ошибкой. Может быть, это и сдерживало коммунизм в течение десятилетий. И, может быть, именно поэтому коммунизм в конечном счете проиграл, потому что он Вьетнам оттягивал на себя силы в самые страшные минуты холодной войны.
Саша, вы знаете, истины мы знать не будем, как и не знают авторы фильма, как и не знают американцы. Один из участников войны говорит, что жить – это страдать. Но, так сказать, вопрос жизни – понять смысл страдания. И вот, говорит, все мы после Вьетнамской войны пытаемся понять, для чего мы страдали. Совершенно потрясающая реплика. Но, возвращаясь к вашему вопросу о противостоянии коммунизма и, так сказать, антиколониальной борьбы, ведь как Америка оказалась постепенно вовлечена в эту войну, это совершенно отдельная история, которую мало кто знает. Тем не менее, что происходит? Кеннеди и люди, которые его окружали, которые принимали решение о принципиальном вовлечении в эту вьетнамскую кампанию, о помощи Франции, это очень важно, да? Они люди Второй мировой войны. Они считали, и вероятно справедливо, что со злом нужно расправляться тогда, когда оно появляется, не дать возможности...
Потому что они видели, к чему приводит фашизм.
Они видели, к чему приводит фашизм. Для них фашизм и коммунизм были понятия тождественные, как и для нас.
Для меня тоже.
И поэтому вовлечение во Вьетнам. Поэтому нужно было противостоять этому совершенно конкретному злу, этому пожару, который развивался на Индокитайском полуострове.
И поэтому им было присуще манихейское разделение мира на добро и зло. Они точно знали, где находится добро и зло. И я знаю, где находится добро и зло.
Потому что люди Второй мировой войны знали.
Конечно, все офицеры, которые воевали во Вьетнаме, они все воевали во Второй мировой войне. Они знали, что такое допустить этот пожар. И я тоже знаю, где добро и зло. Добро было в Вашингтоне, а зло было в Кремле. И пока был Сталин, вся советская власть, это и было зло, это была империя зла. И то, что в фильме ничего подобного не показано, великая заслуга режиссера. Потому что он снимал фильм не о том и не о другом. Не добре и зле, а, как он сказал, о близорукости человека, который никогда не может просчитать последствия своих поступков. И, по-моему, в фильме, я не могу сказать, считает ли он Вьетнамскую войну ошибкой, считает ли он ее преступлением, считает ли он ее заблуждением. Это слишком сложная картина, чтобы вынести ее.
Совершенно верно. Совершенно верно. Это слишком сложная страница истории Америки, истории мира, истории холодной войны, истории противостояния двух систем.
Таких фильмов должно быть много. Вот есть бы такой фильм сделать про Афганистан русский. Да и про американский тоже. И документальное кино, мы говорили о Первой мировой войне, мы говорим сейчас о Вьетнамской войне. Документальное кино способно сегодня дать нам то, чего не способно дать кино художественное. Я считаю, что сейчас золотая эра документального фильма. И степень достоверности, помноженная на искренность, создает эффект головокружительный.
Это художественно, и это большое историческое, философское осмысление. Я не думаю, что в России кто-нибудь когда-нибудь сделает нечто подобное в Афганистане. Я не думаю. Я не думаю, что люди будут способны на такую, или были способны на такую же откровенность.
Хотя в 90-е годы такое было возможно.
В 90-е годы, когда Сахаров выступал на съезде Верховного Совета и заговорил о atrocities, о том, что делали русские, советские солдаты, о военных преступлениях, которые они совершали в Афганистане, и которых они ему рассказывали, признавались ему, что было в зале? Как его линчевали, освистывали.
Ну и в вьетнамской истории было нечто подобное.
Абсолютно
когда
верно.
Ветераны рассказывали о преступлениях, то другие ветераны их презирали и тоже захлопывали, если не кидали в них камнями.
Совершенно верно. Здесь была возможность, видно, интимно высказаться. Видно вот этот вот состояние доверия, желание облегчить собственную совесть и рассказать об этом. И сделала этот фильм таким уникальным. И я вам скажу, что ему предстоит большая жизнь, поскольку эта картина не только о войне, это картина о стране, об опыте, о том, что такое Америка на самом деле, в высоком и в низком смысле этого слова. И я думаю, что далеко за пределами Соединенных Штатов и Англии эту картину будут смотреть все.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали новый выпуск авторской программы «Генез. Взгляд из Нью-Йорка». В ней мы беседовали с режиссером Андреем Загданским о кино, истории и войне. Режиссер передачи Наталья Аркадьева. До следующей встречи в эфире. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа.
Саламу алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа» в студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев. Мой собеседник – российский правозащитник, журналист, член Совета вновь созданного Центра по правам человека «Мемориал» Александр Черкасов. И мы возвращаемся к серии передач об аналогиях войн Чечни.